Здравствуйте! С вами подкаст «Второе дыхание» и его автор и ведущая Яна Бордон. Здесь мы размышляем о своем опыте материнства и о том, что он дает нам именно как личностям, живущим свою собственную судьбу, и как через этот опыт мы приходим к своей внутренней силе, осознанности и мудрости. В этом выпуске я бы хотела поговорить о личных границах и о том, как они защищаются и нарушаются. Причем мне бы хотелось посмотреть на этот вопрос под определенным углом, ведь становясь мамой, нам надо учитывать уже не только собственные, но и границы наших детей. Очевидно, что нарушение границ наших детей — это косвенное нарушение наших границ, когда мы не можем постоять ни за них, ни за себя. По крайней мере, до определенного возраста мы принимаем наибольшее участие в их жизни. Мы решаем, как их лечить, учить, куда отпускать, с кем им общаться, с кем, чем им взаимодействовать. Если мы не научились отстаивать свои границы до рождения детей, то мы будем наблюдать, как нарушаются уже не только наши границы, но и нашего ребенка. И мы, как не могли раньше постоять за себя, так не можем и теперь постоять и за него. Но хорошая новость в том, что теперь у нас есть стимул всему этому наконец-то научиться. За кого-то постоять всегда гораздо проще, чем за себя. Особенно, если это наш ребенок. Это во-первых. А во-вторых, со стороны гораздо лучше видно и манипуляцию, и обман, когда это направлено на кого-то. В-третьих, однажды за своего малыша начнет рычать даже самая мирная и спокойная мама. Даже хорошая девочка выпустит когти и станет мамой-тигрицей. Так задумано природой. А все, что она задумала, хранится в рептильном мозге и коррекции не подлежит, потому что это про выживание нас как вида. Но начнем с самого начала. У маленького ребенка даже о физических своих границах понимание происходит далеко не сразу. А когда приходит, это для него становится очень неприятно и пугающе. Все это мы знаем как кризисы сепарации, которые происходят в первый год-полтора. Проживая их с нашей поддержкой, ребенок потихоньку учится быть и понимать, что он существует в этом мире отдельно от мамы. И только потом, тоже очень постепенно, он учится брать на себя свою долю ответственности. Сначала за одно, потом за другое. Тут мы говорим о возрасте 3-5 лет. Но в подростковое время, лет в 14-15, уже не мы решаем, с кем им общаться. И потому в вопросе нарушения границ уже в гораздо большей степени ответственность лежит на ребенке, чем в его 3-5 лет. Если в компании подростков нарушаются границы нашего ребенка, то мы можем только поддержать или подсветить это ему, но не разбираться с самим. Тут можно задуматься, на что смотрел ребенок всю свою жизнь. Какой пример мы ему демонстрировали? Во все времена и возрасты ключевым остается, как мы сами разбираемся с отстройкой и нарушением своих границ. Как мы это решали, когда дети были маленькие, на что они смотрели, с чего учились, и какой багаж установок мы передали им. И осознанно, и неосознанно, чтобы они ими пользовались для решения своих возможных проблем и ситуаций. Конечно, мы очень разные, и дети наши очень разные. Мне, например, из детства всегда надо было удерживать планку хорошей девочки. Видимо, мне так было безопаснее. В школе, в садике. Не у всех так было. Может быть, вы вспомните, как в школе всегда бывали ребята, которые, наоборот, тестировали границы старших, испытывали их на прочность. Но для меня в детстве было безопаснее не отсвечивать лишний раз. У моих детей это, к счастью, выражено в гораздо меньшей степени. А кто-то из них вообще не прогибаем под чужое. Он вообще ничего не боится. И это его внутренняя свобода и непотопляемость явно не от меня или моего мужа. Это его личная суперсила, с которой он уже пришел сюда. А в мои задачи как мамы входит разве что признать ее и не сломать. Что значит не сломать? Я это понимаю как не делать его удобным и всегда быть на его стороне. Поэтому да, мы, конечно, держим в уме личные особенности своих детей. Но самым важным всегда будет то, как мы сами относимся к своим границам. Что видят наши дети? Что они чувствуют на себе? И как мы защищаем их границы, пока сами они еще не способны этого сделать для себя? Ведь обстоятельства забудутся, но ощущения будут жить внутри. Возможно, всю жизнь. Я, когда была маленькая, много болела. Лежала в больницах, оказывалась у врачей, проходила разных медицинских осмотров. Очень много рук меня, маленькую девочку, трогала в самых разных местах. Часто это было неприятно. И сейчас, когда я записываю этот подкаст, этот факт меня ужасает. Это было как неприятная обязанность, когда нет выхода, когда ты попался. Я была очень стеснительным ребенком, и раздеваться перед чужими людьми было мучительно. А по-другому у врачей не бывает. И самое главное, меня никто не спрашивал, мне только говорили, что делать. Но мы все бывали у врачей, вряд ли я вас этим фактом удивлю. И еще было больно. Иногда даже очень больно. Ну, опять же, многих из нас, я думаю, лечили в детстве не самыми гуманными способами. Иногда я была одна, иногда мама стояла рядом. Ну, а бывало, что меня еще и держали в несколько рук. И происходило не что-то сверхъестественное, а какие-то обычные для того времени манипуляции. Вырывание зуба, прокол от гайморита. Но мое сознание маленькой девочки очень постаралось стереть это из памяти. Поэтому воспоминания как из сна, без подробностей и всегда без лиц. Это все из времен до 5-7 лет, довольно раннее детство. Что я усвоила точно с того времени, так это то, что меня никто никогда не защитит. И сама себя я тоже не смогу защитить. Что с врачами, медучреждениями, ты вообще теряешь свою самоидентификацию. Ты как попадаешь туда, ты становишься никем, объектом, телом в виде кожаного мешка с органами, костями. А твое сознание спешно покидает этот мешок и наблюдает за всем, что с ним происходит, со стороны, полностью абстрагируясь. Так было у меня. Только так, видимо, моя детская психика могла это пережить, не чувствовать, не травмироваться, не разочаровываться, не терять опору и веру в добро. Если провести параллели последствий в моей жизни именно этого режима самосохранения, то удивительное дело, но в этом же списке будут и опыты первой близости с мужчиной, и первые роды ребенка. Телу неважно, что там мозг себе напридумывал, на что уговорил. Тело отказывается участвовать, оно отказывается чувствовать, оно просто хочет, чтобы все это поскорее закончилось. Понимаете, какая странная штука? И это при том, что у меня в жизни не было какой-то жести, все было благополучно, не было никакого насилия со стороны мужчин, не было мордобоя, не было жестокости со стороны врачей, никакой уголовщины, все в рамках закона и приличий. Это было социально нормально так лечить детей, всех так лечили. И мне само это казалось обычно. Я воспринимала это так, как воспринимала. И тоже, естественно, не понимала ни в детстве, ни в юности, что это красный флаг. Очень долго было для меня нормальным терпеть, заставлять свое тело ждать, когда это кончится. Причем, что бы это ни было, физиологически или морально. И если совсем сложно, просто диссоциироваться от своего тела и его ощущений. Ну а потом вытесните из сознания свои впечатления и воспоминания с пометкой «плохой сон», а у меня все хорошо. Моя мама тоже не понимала, какое влияние на нее и на мою психику оказывают все эти эпизоды. И у меня нет к ней никаких претензий. Уже нет. Но их было, конечно, очень много когда-то. Так что надо учитывать, что путь понимания, прощения и принятия у меня занял много лет. Но это совсем другая тема. Я очень хорошо понимаю, что ей неоткуда было знать то, что знаю сейчас я, и это моя привилегия. Привилегия дочери — понять, простить, принять так, как есть. Наши матери делали то, что могли, на тот момент, на том уровне своего понимания жизни. Простить мать за то, что было с нами. Значит, простить себя за свои косяки в своем материнстве сейчас. Но вернусь к теме границ. Может быть, это со мной что-то изначально было не так. Может быть, я оказалась слишком чувствительным ребенком, слишком тревожным, слишком уязвимым, очень эмпатичным, очень стеснительным. А кто-то вообще не заметил бы того, что меня уже травмировало, и что мне пришлось протащить за собой всю жизнь и травмироваться об одно и то же еще много-много раз, прежде чем я вообще это заметила и проанализировала. Если у вас есть похожие воспоминания, я буду рада, если вы поделитесь со мной. Ну, вот такие мы все разные. Но что нас объединяет и что всегда будет актуально для нас всех, это вопрос отстройки и защиты своих границ. И снова повторю. Это независимо от того, какие могут быть разные наши с вами дети. Откуда нам вообще знать, пока они не вырастут и не расскажут нам? И для них тоже, для всех таких разных, будет актуален вопрос границ. Это то, что мы, мамы или будущие мамы, можем дать сначала самим себе, а потом нашим детям. И я думаю, выводя вопрос границ в сферу осознанности, это никогда не лишнее. Потому что по-хорошему мы не знаем, как глубоко осядет то или иное впечатление у ребенка. Понятие о своих границах — это инструмент, который не у всех сразу проявлен по умолчанию. Ведь мы говорили, какой путь проходят дети, чтобы ментально отделиться от мамы. Кого-то надо несколько раз спросить, а как ты сама чувствуешь? Тут даже возраст не всегда что-то решает. Этот вопрос я лично могу задавать своей 8-летней дочке или молодой женщине, которой рожать скоро. А она никак не поймет, почему при общении с ее врачом у нее повышается давление. И малыш засиделся до 40 какой-нибудь, далеко не первой недели. Да он не хочет рождаться в руки к этой акушерке или этому врачу. Просто пойди к другому специалисту, в кавычках. Потому что никто не знает лучше женщины ее собственное тело и то, как это тело будет рожать ребенка. Так вот выбери себе того, с кем тебе хорошо и спокойно, а не тревожно. Ведь ты это сама знаешь, чего ты боишься. Вот и первый звонок границ. Вот и первая защита границ своего пока не родившегося малыша. Выбрать себе подходящую команду врача, акушерка, дулу. Кто нужен лично вам? А может быть, никто. Одним словом, тех, кто будет на родах, чтобы ты себя хорошо с ними чувствовала, а не терпела, когда уже все это кончится. Лично от себя скажу, как ремарка, что вообще-то самый первый выбор в этом вопросе мы делаем, когда выбираем себе мужа. Это будет тот, кто меня поддержит, или тот, кто от своего страха упрячет меня в роддом и не даст родить так, как хочу я и как чувствую я. Но это тоже отдельная тема. Хотя вопрос границ здесь очень-очень кстати. А потом ребенок рождается, и пошли косяком советчики, знающие, опытные, специалисты, все в тех же кавычках. Как часто вся эта компания может нарушать наши границы как мамы, как женщины, как личности? Кстати, давайте сразу разберемся, чтобы не мешать в одну кучу и ничего не упустить. Границы бывают физические, очевидная история, ментальные, эмоциональные и для уж полной картины духовные. Когда мы приводим ребенка или себя к врачу, который видит в нас только пациента и его сломанное больное тело, которое нужно починить, ну, в смысле, полечить, который смотрит на нас и не видит, когда ни нам, ни нашему ребенку это общение неприятно, но назад пути нет, якобы. Ведь пришли, отсидели очередь, заплатили, возможно. когда этот не особо приятный человек дотрагивается до нас. Это нарушение физических границ. И именно так считывает эти прикосновения наше тело. Просто давайте оглянемся на свою жизнь и откроем свои искренние чувства. Сколько раз наши физические границы были нарушены? Сколько раз мы терпели неприятные, но неизбежные прикосновения чужих людей? Вы, наверное, удивитесь, но наше тело помнит каждое из них. Возможно, сознание заблокировало наши эмоции в целях безопасности и выживания в тех обстоятельствах, но тело помнит. Если бы мы могли слышать язык своего тела, оно бы рассказало про каждое, даже те, которые вы уже никогда не вспомните. Физические границы — это важно. Это больше, чем шлепок или удар. Иногда это не очевидно. Если вам почувствовалось что-то, при малейшем взаимодействии, рукопожатии, медицинском осмотре, объятии, если вам что-то показалось, знаете, вам не показалось. Тело никогда не врет. Врет только мозг, который обусловлен понятиями «хорошо», «плохо», «прилично», «неприлично», «допустимо», «недопустимо». Ну как я сейчас встану и уйду? Ну как я сейчас возьму руку пожилого отца моего друга и уберу со своей коленки? Я потерплю, пока он сам все поймет и уберет, а то мало ли что. Это не моя история, но близкого мне человека, рассказанная много лет назад. И я привожу это как еще один пример такого добренького, заботливого, но не менее вероломного нарушения границ. А что такое? А что случилось? Ну просто дядя положил свою руку, отечески так, на коленку молодой и хорошенькой девушки. Мозг отказывается в это верить. А тело орёт: «Беги отсюда, дорогая, беги и забудь сюда дорогу». А мозг такой: «А может, мне показалось? А может, один раз не считается?» «Нет, милая, считается. Второго раза не будет. Беги, тебе не показалось». Вот за эту ниточку тянется так много. Что еще мы будем терпеть? Когда тело будет орать: «Беги отсюда, беги из этих отношений, беги из этих обстоятельств, беги из этого места, дома, машины, не жди, что будет, не терпи». А потом, когда рождается малыш, бежать надо уже обоим. Что делает этот доктор? Что он советует? Опять показалось? Верный знак — брать ребенка и идти к другому, задавать вопросы, искать информацию. Да, моя мама стояла и смотрела, как мне вырезают аденоиды, делают проколы, бесполезные и травмирующие. Мне даже никто не объяснил, зачем они, что это, не спросил разрешения, не получил его. Это не мой нос? Это не мой рот? Я не знаю, что она чувствовала в тот момент, но я знаю, что чувствовала бы я сейчас, как мать. И сколько последствий мне надо было бы разгребать потом с любым из моих детей. Да, советские времена. Вырезали каждому второму. Во дворе у нас постоянно, я это слышала в детстве. Один плюс кормили мороженым потом. А когда у меня уже был ребенок, я услышала историю от своей подруги-ровесницы, как ей тоже в детстве прописали это удаление. А ее папа сказал: «Нет, не бывать этому». И стал закалять дочку, активно занялся ее здоровьем. И так ее аденоиды или гланды, короче, части тела, законно принадлежащие ей, остались нетронуты. Это я к тому, что выбор есть всегда. И уж совершенно точно в 99% случаев есть время на прислушаться к себе и подумать, и взвесить за и против. А уж сейчас, в наш информационный век и обилие разных традиций, систем и подходов к оздоровлению, всегда есть о чем подумать, с кем посоветоваться, прежде чем делать выбор любого вмешательства, и уж тем более такого травматичного. Только мы, мамы, можем защитить границы своих малышей. Только мы можем увести от врача, который нашему ребенку не понравился, которого он испугался, которому он не доверяет, которого ему придется терпеть. Потому что если не увести его, если проигнорировать, продавить, припугнуть, заставить потерпеть, то как мы можем знать, что еще наш ребенок решит потерпеть в своей жизни, когда нас рядом не окажется? Понимаете, о чем я? Если мы не покажем, что твои границы важны, твои чувства правы, тебе не показалось, у тебя всегда есть выбор, тогда чему мы научим его на этом примере? Что будет говорить в нем вместо голоса истины, который мы уже в детстве или проигнорировали, или заглушили своими доводами, или страшилками врача, всякое бывает. То есть сначала мы дали нарушить свои ментальные границы, как мамы. Возможно, нас напугали, пристыдили или еще что-то. Например, усомнились в нашей разумности, позволив проманипулировать над собой. А потом мы дали нарушить физические границы собственного ребенка. А как поступить еще? Какой у нас есть вариант? Вы знаете, у меня было два случая в жизни, которые мне приходят в голову на эту тему. В первом я провалила все возможное, а во втором нет. Первый был с первым ребенком, второй с третьим. Первый я разберу подробнее в выпуске про опыт своих первых родов, поскольку из песни слов не выкинуть. Но суть в том, что я позволила увести моего только что родившегося сына в инкубатор на первые сутки. И первую ночь своей жизни он спал без меня. Непонятно где, без видимых показаний, просто для перестраховки врачей. И у меня было право сказать: «Нет, ребята, мой ребенок будет ночевать только со мной». Но я этим правом не воспользовалась. Потому что мне даже не пришла мысль, что я могу сказать «нет» белому халату, что я вообще что-то могу сказать, кроме «спасибо, вы меня спасли». Но это безумие сложно объяснить вне контекста этих конкретных родов. Поэтому перейду ко второму случаю. Моей дочке было лет 5-6, и она лечила зубы у русскоговорящего доктора здесь, в Ванкувере. Этот доктор когда-то хорошо сработал для мальчишек. И почему-то мы решили, что он будет прекрасен для всех детей, только тем фактом, что он говорит на русском. Большое заблуждение. Так вот, разгар драмы, доктор лечит зуб, у Маши текут слезы, плачет, я рядом примостилась, уговариваю, подбадриваю, веселю, отвлекаю. И вдруг этот мужчина строго мне говорит: «Ты должна уйти, она плачет, потому что ты здесь». И понимаете, в моей голове в этот момент происходит поистине алхимический процесс, когда при слиянии двух элементов, двух разных чувств, вдруг рождается третье, совершенно новое и невиданное до сих пор. Это было столкновение хорошей девочки. Ну да, доктор главный, здесь его территория, он решает, а я должна покориться. Другое чувство было: «Ну, Маше так страшно, я нужна ей, я ее поддержка. Только я знаю, как ей плохо, как я могу оставить ее». И это прямо удивительно было. Доли секунды мне понадобились, чтобы эти два чувства родились, столкнулись, как два поезда на полном ходу, и случилась метаморфоза. Я вдруг поняла, что я не уйду, чего бы мне это ни стоило. У меня родилась внутри уверенное понимание предательства. Я не могу предать свою дочь. Я абсолютно на ее стороне, и он ничего не сможет сделать. Я наклонилась к маленькой Маше и сказала: «Доктор хочет, чтобы я сейчас ушла. Он думает, что тогда ты перестанешь плакать. Но я никуда не уйду. Давай наберемся мужества для последнего рывка. Уже осталось чуть-чуть». И мне кажется, в тот момент я превратилась в гранитный памятник. Ничего не могло бы меня сдвинуть с места. Я обняла Машу за ноги, и все как-то быстро кончилось. Я толком не помню, как. Я только помню, как во мне стучало еще долго потом. Я не ушла. Господи, спасибо тебе, что я не ушла. Это было бы просто ужасно. Оставить ее маленькую в тот момент. Господи, хорошо, что я не ушла. Конечно, у него не плачут без мам, потому что дети понимают то, что я поняла в детстве, что многие из нас с вами поняли, и с чем мы живем потом всю жизнь. Это то, с чего я начала, когда рассказывала про свой детский опыт. Понимание, что тебе некуда деваться. Тебя никто не сможет защитить. И сама ты не сможешь себя защитить. Ты никто, ты просто тело. Тебе просто надо это неприятное событие пережить. Ничего не чувствуй, терпи, скоро это закончится. И вот так сложно и просто мы можем защитить не только границы своего ребенка, но и свои, себя маленькой, того беззащитного, маленького человечка, с которым непонятно, что делали, не удосуживаясь получить разрешение, не войдя в доверие, не объяснив, что происходит, и почему это необходимо, и что вообще сейчас будет, и когда это закончится. Я понимаю, это, наверное, звучит утопично, но ровно до того момента, как я представляю на своем месте собственных детей. Мы отстаиваем границы собственных детей за все те разы, что мы маленькие терпели и не могли уйти, не могли даже плакать, за все те разы, что нам приходилось себя чувствовать униженными, чувствовать никем, механизмом, который чинит, за все те разы, когда за нас не постояли те, кто нас любил и кого мы любили, от кого мы зависели и у кого по каким-то причинам не получилось этого сделать. А мы можем это сделать. А потом сказать себе: «А мы смогли, мы постояли за своего ребенка, у нас получилось». Так мы исцеляем себя через своих детей. В данном случае с Машей у Зубнова это скорее ментальные границы, поскольку физические все равно были нарушены. Как лечить зубы или что-то другое, сдавать анализы, проводить осмотры, не нарушая физических границ? Искать доктора, который будет нравиться ребенку и вам, с которым ребенку будет легко, весело, спокойно, которому он сможет доверить свое драгоценное тело для каких-то манипуляций. Тогда все будет по любви. А в жизни все должно быть по любви. Да, лечить зубы неприятно. Лечиться вообще не всегда приятно. А рожать? Но когда ты знаешь, что ты в безопасности, когда до тебя дотрагиваются с уважением и с твоего согласия, то это не станет предательством себя или ребенка. Так мы показываем ребенку, что знаем теперь совершенно точно, норму взаимодействия между людьми. Так мы можем отдавать себе отчет в том, что мы сделали все для того, чтобы ребенок взял во взрослую жизнь понимание о своих границах, о своей ценности, о своем праве сказать «нет». Базовые принципы самоуважения. И так через детей к нам возвращается наша собственная сила, наше самоуважение, ценность и неприкосновенность нашего тела. Ведь понимаете, мы очень много слышим о проблеме насилия и нарушения границ уже там, где все вроде и так очевидно, где идет уже откровенная уголовщина. Но есть и другие линии жизни, где база, впрочем, такая же гнилая, только пни и все посыпется. Базовое понимание, кому можно меня трогать, а кому нет и почему. Кому я даю разрешение трогать моего ребенка, начиная с того времени, как он растет в утробе, а кого нет? Чьи руки трогают мой живот? Ведь мы не всегда задумываемся об этом, а это уже важно. Это уже не фигня какая-то. Это база. На этой базе мы растим новых людей, и именно эта база дает нам шанс закрыть все свои раны и вернуть свою силу из тех моментов, когда мы от нее отказались, потому что так было безопаснее, потому что иначе нам было не поступить. Мне было бы очень интересно узнать от вас, получилось ли у меня в результате подсветить тему личных границ через призму материнства. Я буду вам благодарна, если вы где-нибудь мне об этом дадите знать. Наши с подкастом соцсети всегда можно найти в описании к каждому выпуску. И если вам было интересно, то оставайтесь со мной. И не забудьте нажать на какую-нибудь поддерживающую штучку в вашем приложении. Или написать мне отзыв там же, где вы меня слушаете. Это окажет моему подкасту огромную поддержку. Я благодарю вас, что вы провели это время со мной. А сейчас я прощаюсь с вами, чтобы вернуться снова через пару недель с новым выпуском. Обнимаю вас. До новой встречи. Здесь же, на втором дыхании.